Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня на Светлом радио, как всегда, по четвергам в это время, наш специальный проект, совместный проект «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин, и, как всегда, в этой студии директор Музея «Советский Союз. Вера и люди» Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
С удовольствием представляем гостя. Сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час, проводит архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие мои.
А вот, кстати, храм Петра и Павла в Лефортове, он тоже таким некосвенным образом относится к нашему периоду, потому что, если я правильно помню, он или не закрывался, или закрывался на очень короткое время.
Ну, храм Петра и Павла в Лефортове вообще не закрывался один-единственный раз в своей истории, но это как раз было связано не с советским периодом, а с присутствием Наполеона в городе Москве, вот, когда жители покинули город, Москва стояла пустой, соответственно, и храмы были пустые. Вот в тот момент богослужения в храме не совершались.
Как и во многих других храмах,
да,
Москвы.
Да, да. Вот. А в советский период, милостью Божией, Господь сподобил так, что этот храм был действующим, никогда не закрывался, никогда, в общем-то, в нем не было обновленцев. Вот. Всегда служили совершенно замечательные пастыри.
Многие люди, вот мы собираем воспоминания, очень многие люди рассказывают о том, что их крестили там в 30-40-е годы именно как раз в храме Петра и Павла в Лефортове. То есть он был единственным храмом на
очень большой район.
На очень большой, округу,
на очень большой район единственный действительно был храм. Это сейчас у нас очень много храмов в разных местах, а так далее, Лефортово, вот Петра и Павла, это и ехали люди из Перова, ехали, вот, и из Семеновска, и там большой район тоже был, потому что ни в Измайлово не было храма, да, ну, нигде огромное пространство, которое вокруг было. Богоявленский собор, но он такой столичный всегда был. Там тоже народу всегда было битком.
Второй храм, который я помню в своей жизни, мы жили недалеко относительно от него, Елоховский был совсем рядом, а второй...
Елоховский, он такой торжественный.
Он торжественный, да. Но он был все равно перед домом. А чуть подальше, и гулять ходили все в Лефортово, естественно, был вот Петропавловский храм. Я помню, ну, семья-то была не церковная, но, тем не менее, интересная, заходили туда. И яркая, кстати, вот, наверное, такое первое мое воспоминание о церковном убранстве – это темные-темные своды Петропавловского храма и горящие свечи повсюду. Вот почему-то такая фотографическая картинка у меня в памяти осталась. Совсем,
ну, свод не совсем темный сейчас. Это,
ну,
вот,
детство. С неудовольствием заметил отец Алексей.
Но дело в том, что ведь действительно в советский период была огромная беда. Она в чем заключалась? Ну, в какой-то мере это счастье было, в какой-то мере это беда. Огромное количество людей ходил, храмов было мало, храмы были битком забиты, чего сейчас, в принципе, нет нигде, но вот еще лет 15 назад на обычную воскресную службу в храм Петра и Павла, как рассказывают вот старожилы, войти было, говорит, невозможно.
Многие вспоминают о том, что невозможно было руку поднять для того, чтобы перекреститься, люди стояли плечом к плечу.
Да, сейчас этого уже нету, вот, но, соответственно, количество свечей, которые сжигалось в храмах, было огромное, оседал на сводах и на стенах, вот, а в силу того, что государство не разрешало практически вести какие-то реставрационные работы.
Да, это было очень сложно,
вот,
конечно.
Поэтому, конечно, каким-то чудом в свое время, когда отец Матфей Стаднюк, в его бытность настоятелем нашего храма, это 60-е, 70-е годы, начало 70-х, вот ему тогда удалось провести внутреннюю реставрацию, вот, но здесь, наверное, еще было связано с тем, что храм тогда был приписан к отделу внешних церковных сношений, Вот, там служили председатели отдела, когда находились в Москве, замы, вот, принимали иностранные делегации. Наверное, вот в силу этого было такое послабление, когда он и иконостас весь перебрали от Жучка. Вот, у нас уникальный иконостас родной. Вот, но это вот не каждому храму так везло.
Я знаю, что благодаря интуристам, одним словом.
Ну да. Да, отец лет? Матфей до сих пор приезжает, или до недавнего времени приезжал на престольные праздники?
Ну, прошлый год был отец Матфей, надеемся, что в этом году. Он бывает обычно всегда на Петра и Павла приезжает и на Почаевскую икону Божией Матери, которую у нас в храме чтим. Я всегда думал, что это как раз вот с приходом настоятеля отца Матфея образ Почаевской Божией Матери появился в храме. А нет, как-то разговаривая с отцом Владимиром Деваковым, он рассказывал, что нет, это еще до отца Матфея появилась.
Да, икона. Любопытно. Мне казалось, что как раз вот Почаевский образ, почитание его, оно как раз распространилось именно после войны. Да,
После войны, да, но до прихода отца Матфея, по крайней мере, на Солдатскую улицу.
Но из-за огромного, оно вообще, наверное, в центральной части СССР, здесь в РСФСР распространилось, мне кажется, с приездом огромного количества священнослужителей,
ну, конечно,
из Украины,
конечно.
Для которых Почаев это...
С запада Украины,
да, запада
именно,
Украины.
Да.
Ну, вы знаете, несмотря ни на что, образ-то очень чтимый стал. И вот, по крайней мере, в моей детской памяти, я помню свой храм в Удельной, у нас вот такого же большого формата, как у нас в храме, иконы были в киотах, стояли вот Казанская, Почаевская Божия Матерь, вот, ну, собирались на молебны, на акафисты туда.
Об этом свидетельствует, кстати, и фонды нашего музея, потому что вот именно Почаевская и Казанская икона Божией Матери – это вот такие главные иконографические типы, наиболее частотные, да, чаще всего они встречаются.
Ну, у нас это чтимый образ, поэтому как бы на протяжении уже рассказывают, что один из настоятелей, который был, не помню сейчас точно имя, до отца Матфея, вот как-то проходя, тогда просто стояла икона, никто ее не почитал особо, вот, такого особого чтения не было, читают все иконы, вот, проходя мимо иконы, говорит, как-то он остановился возле нее, и так он несколько, какое-то продолжительное достаточно время стоял в задумчивости, потом зашел в алтарь и сказал, с этого времени, говорит, по пятницам служим акафист Божией Матери Почаевской. Вот с тех пор, это где-то, наверное, 50-е годы, вот, в нашем храме каждую пятницу, ну, за исключением там Великого Поста, вот, совершается акафист.
Говорим, отец Матфей, надо все-таки сказать, кто это. Протопресвитер Матфей Стаднюк, сейчас уже почетный.
Легендарный
почетный
протопресвитер, да.
Илоховского собора, наверное, сейчас. Ну, наверняка есть. Мне рассказывали, что, например, где-то в Эстонии уже совсем плохо, но доживает там последний священник Псковской миссии. Наверняка старше, естественно, по хиротоне отца Матфея. Ну, среди московских священников, я думаю, из ныне живущих он... Самый возрастной по хиротонии 40...
Я думаю, что из московского, не только вообще, я думаю, что вообще, конечно, наверное, но в русской церкви, не знаю, есть ли сейчас
кто-то старше. Есть, я думаю, есть, но все равно примерно тех же годов, 45-го года, отец Матфей хиротонии.
Дело в том, что он очень молодым человеком был рукоположен, тогда редко кто в таком возрасте тогда рукополагали, вот, и поэтому... стаж-то очень продолжительный, не у каждого священника даже его возраста столь высокий стаж.
Ну, умер отец Валентин Радугин, например, да, они были ровесниками с отцом Матфеем примерно, но он...
Помладше чуть-чуть был.
Чуть-чуть помладше, но рукоположен он был в 70-е годы уже.
Да. Ну, то есть 20 лет разницы,
да,
в положении.
30 почти.
Почти, да.
Ну, а вот ваше собственное воцерковление, отец Алексей, оно было связано не с храмом Петра и Павла в Лефортове, а с храмом в Удельной.
Да, да, Троицкий как... храм в поселке Удельной. Как-то вот так Господь меня привел туда, этот мой приходской храм, в котором я жил. Вот, и в какой-то момент, лет 12 мне было... То есть, ну, мы бывали, там бабушка, когда ходила на Пасху, на крещение, там, на какие-то большие праздники, иногда меня с собой брали, вот, но сказать, что я такой вот был прихожанин, нет, ну, и сказать, что семья такая религиозная была, тоже не так нельзя сказать. Это обычная такая советская типичная семья, вот, а вот с 12 лет как-то Господь каким-то чудом привел меня в храм. И вот с того времени... Были моменты, конечно, знаете, когда вот сейчас у детей 14-15 лет начинается какая-то внутренняя борьба, внутреннее искание, родители пытаются на них давить, заставлять. Вот я говорю, не надо, не заставлять. Вот все само как-то управится, потому что если заложено вот оно зернышко, оно прорастет. Потому что вот в моей жизни были моменты, когда я мог не вылезать из храма, вот, каждую свободную минуточку бежать в храм, а мог неделю, две, три, месяц просто не появляться там. Вот. Но потом это время проходило, у меня опять возникала эта потребность, которая вот меня возвращала в храм. Если бы на меня давили и заставляли, ну, не знаю, чем бы все кончилось. Был бы я сегодня священником или не был, неизвестно. Но вот Господь так управил.
Вам 12 лет, вы пионер.
А пионер, кстати? Как?
Да, и даже комсомольцем.
Как дошли вы до жизни такой? Как получилось так, что вы, советский мальчик, оказались в храме? Куда смотрела школа?
А школа как-то вот прозевала.
Вас?
Прозевал, да. Школа опомнилась только, когда я в семинарию в 85-м году поступал.
А вас как-то, извините, не люблю это слово, но все равно песочили на каких-то собраниях пионерских, комсомольских?
Нет, нет, а как-то никто особо об этом не знал. Это я не афишировал. Вот у нас староста был замечательный, вот, который, когда перед моим уходом в армию, он говорит, все, говорит, буду спрашивать, говорит, все, говорит, знаю, все знаю, как его. Вот. А так особо, говорит, никому ничего не рассказывай. Когда меня комсорг, старший лейтенант, спрашивал, вот, это, а что ты, говорит, такой активный, говорит, а не комсомолец, это как вот, ты что, говорит, теологией занимаешься? Я говорю, какая хорошая идея, товарищ старший, а он еще армянин такой был, маленький, говорю, какая хорошая идея, надо, говорю, на досуге задуматься над этим, вот, ну, поэтому как-то так вот, где-то шуткой, где-то еще как-то,
ну... Но таких вот каких-то прямых
преследований
меня
Господь
пережить.
Миловал, да. У меня был один единственный неприятный разговор с моим бывшим директором школы. Вот, но это уже такое незначительное.
Вот. И он никакого влияния на вашу дальнейшую судьбу иметь не мог.
А как он мог? Она пыталась меня в чем-то убедить, ничего не получилось. Вот, когда меня призывали в армию, военком, это как его, очень тоже, ну, считал, что я невменяемый, раз верующий. Вот, потом, вот, когда уже на призывном пункте, когда отправляли, он говорит, ну, ничего, говорит, у тебя, говорит, 2 года будет время подумать. У меня было 2 года время подумать. Мое желание только утвердилось, ни в коей мере не изменилось.
А где вы служили?
Баку – совершенно замечательный город.
То есть в армии у вас никакой возможности там храм посещать или...
Вы знаете, за 2 года, к сожалению, один раз я был в храме, потому что в увольнении нас, как правило, не пускали. Пускали, если только приезжали какие-то родственники или когда группы там в сопровождении офицера старшего выходили в город. А так в увольнении не отпускали. Ну вот один раз как-то Господь, мы с другом, как раз из Одессы у нас служили ребята, вот мы с другом были в увольнительной и отыскали. В Баку было 2 действующих православных храма, один возле железнодорожного вокзала я так и не нашел, не знал где, а вот в старом городе был храм совершенно замечательный, где-то в районе Троиц, Троицких, сразу, наверное, после Троицы, когда еще храм украшен вот этой зеленью, это был совершенно потрясающе.
Программа про него была относительно недавно.
Да-да-да,
когда ты в армию попадаешь в это время, когда ты попадаешь в этот мир, это совершенно другой мир был, совершенно другое отношение было. Пришли мы 2 солдатика. Господи, нас сразу чаем напоили, сразу какое-то внимание нам это как его было со стороны тех бабушек, а тем более для них это мир тоже. Русский православный мир в окружении инославных. Вот, ну, все совсем другое было. Сейчас, к сожалению, это как-то... Может быть, там где-то это и сохраняется, вот, а у нас, к сожалению, в России...
А ваши армейские годы это какие?
Это, ну, я вот демобилизовался в 87-м, 85-87-й год.
А в семинарию вы поступили?
Поступал первый раз в 85-м, до армии не поступил. Мне так, тогда мой духовный наставник, отец Дамиан Круглик, говорил, зачем не поступать, я все равно не примут. Вот. Не потому, что ты плохой, не потому, что ты не знаешь чего-то. Вот я тогда действительно еще многого не знал. Вот. А потому, что просто не служил в армии. Это был критерий для того времени, для поступления в семинарию. За редким исключением до армии не принимали. Потому что, когда человек поступал в семинарию, очень сильное давление было на него в армии. Некоторые не выдерживали, такие случаи были. Кто-то выдерживал. Ну, мое время все-таки уже не такое было жестокое, вот, поэтому, наверное, можно было бы это и выдержать. Вот. А как рассказывают старшие товарищи мои, то время-то гоняли и с места на место, и покоя не давали. Как один мой батюшка у меня служит, отец Александр, говорит, зато я, говорит, Советский Союз посмотрел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма, Петропавловского храма Валефортово.
А как родители ваши относились вот к такому вашему поведению? Как к причуде, как к тому, что может испортить вам жизнь? Или как-то ровно это все шло?
Вы знаете, негативного какого-то отношения не было. Вот, да как-то не вмешивались в эту часть моей жизни, вот не знаю, каким-то образом Господь так управил, что, да и некогда, наверное, особо было, у меня с папой проблем было, папа выпивал, поэтому как-то вот ему все равно было, где я, вот, иногда, конечно, мог пошутить, не всегда очень добро в мой адрес по этому поводу, вот, когда был выпивший, когда трезвый был, совершенно замечательный, душевный человек, вот, а маме особо тоже надо было думать о том, как кормить семью, как тянуть двух детей. Вот, поэтому так вот оно своим чередом как-то шло, не болтается где-то, не гуляет, вот, водку не пьянствует, уже слава богу.
А жили вы где-то недалеко от храма, да?
Ну, мы через железную дорогу-то, да, недалеко, 10 минут, 10, максимум 15 минут ходьбы.
А кем были прихожане Удельнинского храма того времени? Все-таки Удельно, вот это направление по Казанской железной дороге, оно всегда было достаточно престижным.
Ну да, Удельно – это стародачное место.
Да, Удельная, Малаховка, дачный отдых.
Ну, опять, то время, которое я застал, еще помнил тех совершенно замечательных бабушек старого, еще даже дореволюционного периода, которые тогда уже доживали свой век. Вот, но они были совершенно замечательное воспитание, независимо даже от того, были они городскими жителями или деревенскими, потому что деревенская культура, она была тоже совершенно...
Она тоже была культурой.
Удивительно, она культурой да. была, да. Вот.
Да, конечно.
Они могли быть безграмотными, но их манера говорить, манера общаться, вот, она была совершенно потрясающая. Поэтому совершенно разные люди были. Была молодежь, ее было немного, но она была. Вот.
Молодежь московская приезжала или местная все-таки ходила?
Вы знаете, у нас понятие местное. Удельнинских ходило не так много, и даже бабушек не так много удельнинских ходило. Вот. А учитывая, что ближайший храм по железной дороге, это был в Вишняках, в Москве.
Уже в сторону Москвы.
Вот,
в Москве.
Да, а второй у железной дороги храм был под Бронницами, вот, то такие города, как Раменское, Жуковский, вот, не говоря уже о поселках таких, как Малаховка, Томильно, Красково. Вот.
А Жуковский Наукоград?
Да, но тогда там не было ничего, это вот был единственный храм, куда съезжался, на... и тем более до него было удобно добраться, это была железная дорога, и там 5-2-3 минуты от железной дороги храм стоит.
Как-то упустили в свое время то, что прям вот на такой важной артерии путевой остался храм.
Ну, слушай, вот а как вот отца Алексея школа упустила? Ну, надо было работать с населением.
Людей-то много, а храм прям стоит и вопиет.
А вы знаете, том, что... дело в том, что ведь, ну, опять, ну, как у нас иногда говорят, что ведь вообще 70-е, 80-е годы, так, времена застоя, они достаточно благодатны были для церкви. То есть уже гонений таких не было, и особо никого не преследовали, все-таки крестить можно было. Да, конечно, там, когда люди занимали какое-то определенное положение, они как-то страховались, уезжали куда-то... Ну, как в глухие храмы. где не так много было людей, но все равно крестили детей.
Не то чтобы не было гонений, но были понятны неписанные правила игры. И если вы их соблюдали, то есть если вы готовы были уехать куда-то, покрестить ребенка дома или еще что-то, не высовываться, одним словом, то
можно было. Я был нормальным учеником в школе вместе со всеми. Вот. У меня до сих пор остаются замечательные друзья, светские люди.
Однокашники.
Однокашники, да. Вот, поэтому, да, нормально все было. По крайней мере, в этот период. Да, я вспоминаю Царство Небесное, отец Виктор Шповальников
вот хотел, рассказывал. Только хотел вас про него спросить.
Рассказывал, когда он служил в Сасово, когда там сына... ждут из школы, а находят под забором избитым, вот, за то, что он сын священника, избивали.
Удивительная судьба отца Виктора. Рукоположен он был в 43-м году на оккупированных территориях румынами. Но оккупированный под Одессой где-то.
Он в Одессе.
Или в Одессе, полагали, или под Одессой, да. А потом его судьба как-то так бросала по Союзу очень долго, где он только не служил и чему только он не был свидетелем. Расскажите немного о нем, потому что вы в него в приходе выросли фактически.
Ну, вот для меня это огромное счастье. Мне Господь дал возможность пообщаться с отцом Виктором. Конечно, наверное, и больше, и интереснее могли бы об отце Викторе рассказать отец Владимир Воробьев, вот, отец Дмитрий Смирнов, отец Александр Салтыков. Они как-то на протяжении, ну, гораздо раньше с ним были знакомы, и на протяжении многих лет были рядышком, потому что у батюшки была такая, знаете, домашняя община своя. В свое время, в советский период, святейший патриарх Пимен, передавая ему на хранение Дивеевские святыни, вот, образ умиления Божией Матери, и скамеечку, ну, которой скончался преподобный Серафим, многие другие, вот, он благословил ему сделать домовый храм. То есть на территории стоял такой достаточно большой участок был, у него полдома был батюшкина, вот, в Кратово, там стоял домик такой невзрачный, типа летнего домика, вот, а там был домовый храм, вот там под строгим секретом собирались верные, которые были, потому что если бы в советское время об этом узнали, тоже неизвестно, чем это могло для батюшки кончиться, вот, совершались. Ну, поэтому, конечно, они могли бы больше рассказать, но мне Господь вот дал возможность общаться с отцом Виктором, почерпнуть что-то от него, и самое главное, видеть его не только в богослужебной практике его, но и в быту, в таком внехрамовом общении с ним. Совершенно замечательный человек, причем с прекрасным чувством юмора, несмотря на его глубокую религиозность. Вот. А жизнь действительно очень сложная, интересная, сложная, но очень интересная. Он сам родом из Архангельска. Как он рассказывал, мама знала отца Иоанна Кронштадтского. Вот. И он помогал в храме маленький, был мальчиком еще. Единственный, говорит, оставался действующий храм на кладбище, где вот я был алтарником, говорит, совершенно потрясающе. Тогда я на этого до конца, говорит, еще не понимал. А сейчас, когда, говорит, служит, говорит, батюшка, архиереи, которые потом уже пошли через Соловки, через все, тогда еще находились просто на поселении, в ссылке в Архангельске. Вот, они приходили в этот храм молиться. И, говорит, когда у престола, говорит, батюшка приходской, а по стенам в архиерейском облачении стоят святители новомученики теперешние, которых мы прославляем. Вот, потому что они не имели права служить, но причащались, приходили. Вот облачались в архиерейские одежды и причащались. Ну, и когда уже стало совсем опасно, как он говорит, родители сказали, что надо ехать учиться, чтобы, не дай бог, вот... гонений настиг, так он уехал в Питер учиться, вот, а потом война, даже не война, в армию призвали, а призвали только что, попал служить в только что присоединенную Бессарабию, Молдавию, вот, не успели опомниться, война, соответственно, сразу, что, кто там был, в плен попали, кто выжил. Вот. А чудом Божьим батюшке удалось с плена бежать когда колонну там переводили, как он рассказывал, где-то под Одессой удалось бежать. Как-то его там легализовали, он поступил в семинарию, нашел себе там матушку, вот, архиерей. Его руку положил русский, который там жил на покое, потому что тогда под румынами находился, как батюшка рассказывал о том, что вот румынский митрополит сказал, что да, ты русский, говорит.
В Одессе семинария открылась во время оккупации, да? Я этого не знала.
Временно.
Обстоятельства.
Ну вот, как он рассказывал, что там, да, была.
Потому что, конечно, она до войны-то была закрыта.
Что он поступил в семинарию, да. Ну вот, его руку положили, отправили в Кишинев служить, говорит. Вот. Недолго прошло время моего служения, вернулись советские войска. И я из Кишинева, говорит, поехал в лагеря.
В лагеря.
В лагеря. Ну, так дальше его скитальническая деятельность началась.
То есть он служил после Кишинева и уже отбывания в лагерях своего наказания.
Его в Архангельск обратно отправили.
В Ростове, в Пскове, о, в Рязанской области, в Рязани, в Удельной, потом еще по Московской области, потом опять в Удельной.
Ну, то, если кратенько сказать, по месту жительства его отправили, потому что жить в столицах нельзя было после лагеря. Вот чудом божьим митрополит Николай Ярушевич включил его как раз тогда в списке, когда встал вопрос, почему нет священников, храмы открывались, надо было служить-то. Это известная беседа со Сталином, да? Угу. Вот когда начали освобождать духовенство из лагерей, вот подавали списки, владыка Николай Ярушевич включил в список отца Виктора, потому что каким-то образом, я не помню эту историю, но он его знал.
Они были знакомы по Ленинграду.
Да, да, они были знакомы. Вот, и, ну, наверное, да, да, наверное, по Ленинграду. Вот, и он тогда вот... Взять его куда-то не могли, его направили служить в Архангельск. Он как это все хорошо, говорит, был до момента, пока не устроил, говорит, на крещение крестный ход на Двину. Вот, по тем временам.
В каком году?
Ну, какой это?
49-й.
До 50-го, да. Вот. Но в течение суток, говорит, мне предписание было покинуть город Архангельск. Куда, говорит, ехать? Вот тогда, говорит, попал в Ростов. Там Пимен в это время, насколько я помню, по рассказам батюшки, служил, но не архиереем еще, не будучи, при архиерее. Сергей Ларин, по-моему, там тогда был.
Да, первый
архиерей, он всегда первый, вспоминает. Но там тоже, говорит, недолго, говорит, довелось мне служить, потому что устроили какой-то крестный ход очередной вот, вокруг храма, а к этому крестному ходу присоединились студенты педагогического института, который рядом находился, вот, и тоже сказали. Ну, это из воспоминаний батюшки, как он рассказывал, покинуть. Вот. Ну, и тогда, говорит, я уже поехал к своему другу, который тогда в Пскове был, к куму, патриарху Пимену, вот, ну, тогда он еще архимандритом был, наместником Псково-Печерского монастыря. Ну, вот он в Псков жили, говорит, с семьей в колокольне в соборе в Пскове, говорит, ну, вот.
В Троицком соборе.
Да, да, не знаю уже, как бы, может, батюшка и рассказывал, но как-то вот что-то яркого такого, не помню, почему он уехал из Пскова. Вот. Но потом достаточно долгое время вначале, недолго служил в Сасово, устроили, говорит, мы туда, а там рядом с храмом в Сасово тюрьма ограничила, прям забор был общий. Вот. Но нам где-то надо было, говорит, делать удобство для прихожан. Вот. Ну, и там у забора, говорит, в углу, говорит, поставили. Вызывает меня уполномоченный, вот, и говорит, ну что же вы так безобразничаете, говорит. У нас, говорит, там вышка, у нас, говорит, там часовой, говорит, стоит, а у вас тут зловоние, говорит, ему дышать. Но, говорит, договорились, что мы каждый месяц будем по флакону одеколона покупать им, вот, и они на это согласились. Ну, может, это шутка была такая. Но он недолго в Сасово послужил, потом достаточно долгое время служил в соборе в Рязани, в городе Рязани, вот, ну, а потом уже... Ну, тоже почти 20 лет в Рязани служил.
Мы сейчас прервемся на минуту, напомним, что совместная программа с музеем «Советский Союз. Вера и люди», музеем-исследовательским центром у нас здесь на Радио Вера, как всегда, по четвергам. Директор музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях архимандрит Алексей Воложанин, благочинный Петропавловского округа, Московской городской епархии и настоятель Петропавловского храма в Лефортове.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня, как всегда, по четвергам наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор этого музея в студии, я Алексей Пичугин. И у нас в гостях архимандрит Алексей Воложанин, настоятель Петропавловского храма в Лефортове и благочинный Петропавловского же округа Московской городской епархии.
И мы вспоминаем о храме в Удельной и о настоятеле, ведь отец Владимир был настоятелем этого храма.
Отец Виктор. Ну, он дважды был в Удельной, как это было его второе пришествие. Вот, когда он перешел из Рязанской епархии в Московскую, опять по благословению, тогда уже, по-моему, патриарха Пимена, вот, его назначили настоятелем в Удельную. И он какое-то время достаточно недолго там служил, но опять вот за его активность, за его, наверное, такую любовь к Богу и ревность к церкви, его отправили служить в Павлопосадский район, вот с пересадками на двух электричках. Батюшка своим ходом ездил на протяжении больше 20 лет туда.
А вы с ним уже познакомились, получается, где?
Когда он там служил, еще в Павлопосаде.
Да. А, просто вы же, ну, он был настоятелем в Удельной в 70-м?
Он заезжал иногда. Но я тогда еще, к сожалению, не ходил в храм. Точнее, заходил, но не был, неосознанно был прихожанин. Вот. И уже в почтенном возрасте, ему было за 80, на одном из богослужений патриаршем в Коломне пригласили отца Виктора тоже. Вот, а патриарх Алексей служил тогда второй. Вот, а он отца Виктора знал. Отец Виктор очень любил вспоминать эту историю. Ну, не то, что эту историю, а вообще он любил вспоминать, потому что, пройдя длинный жизненный путь, наверное, как сегодня отец Матфей бы мог рассказать, он говорит, вот я, говорит, приезжал часто к своему другу, говорит, к куму, в Псково-Печерский монастырь. Пимен, говорит, такой был, говорит. Вот. А там, говорит, мальчик к ним ездил в Печоры, говорит. Вот. Очень, говорит, отцом Иоанном Крестьянкиным, Кронштадтским интересовал. Говорит, вот тут придет ко мне, спрашивает, говорит, Лёша Редигер, говорит, вот. А потом, говорит, в Рязани-то когда служил, Никодим-то иеромонахом, говорит, приезжал, молоденький, говорит, а с ним, говорит, мальчик...
Митрополит Никодим.
Да, да.
Ещё иеромонах.
А с ним, говорит, мальчик, говорит, такой скромненький, говорит, стоит в храме в кителёчке в семинарском, в алтарь-то не заходит. Я говорю, Володенька, говорит, не стесняйся, говорит, заходи. Теперешний митрополит Крутицкий и Коломенский, ювенали. Вот, ну, таких у него много было воспоминаний, вот. И на службе святейшего патриарха, как бы, был рад видеть отца Виктора, спросил, как он живет, как что, вот есть ли какие-то просьбы, вот, ну, на что отец Виктор сказал, ваше святейшество, вот, если можно, все-таки возраст, мне уже тяжело добираться, вот, а машины ему никто не давал, он своим ходом ездил, вот, мне тяжело добираться, а храм в Удельной, говорит, рядышком, говорит, с моим домом. Вот, он в Кратово, у него дом был, поэтому там две остановки на электричке, тем более он возле железной дороги, храм возле железной дороги, вот, можно ли меня в Удельную перевезти? Ну, тогда святейший поговорил с митрополитом Ювеналием, и отца Виктора перевели в Удельную.
Настоятелем.
Да.
Обратно. А в чем была необходимость создавать, если была возможность открытого служения, почему необходимо было создавать вот этот вот потаённый домовый храм? Что там было такого можно делать, чего нельзя было делать в храме обычно?
Ну, вообще в храме, в любом храме можно делать только одно, понимаете,
да.
Молиться, и вот.
Вот я об этом и спрашиваю, почему было...
Ну, опять, вот... здесь были все свои, здесь не надо было ставить себя в какие-то рамки, которые тогда ставили, ограничивать себя. Вот. Здесь можно было говорить, допустим, и о тех гонениях, которые были, так свободно вот рассказывать. Но опять же, не просто вот собираю, а собираю же не какие-то особо-то там, допустим, в Бачкин День Ангела собирались там. Вот. Это не то, что, значит, туда регулярно ездили на службу. Но Бачке хотелось в этот день вот в кругу своих близких духовных чад, знакомых провести. Но не просто провести, а обслужить в этот день. Вот собирались, служили, приезжали замечательные батюшки. Вот. Было соборное служение в этом маленьком домовом храме. Вот.
Вы бывали, да?
Да, да.
А каким образом, вот ведь ясно, что если бы о существовании этого храма узнал, например, уполномоченный или...
Был бы скандал,
конечно,
в лучшем
случае. Конечно, был бы скандал, это
в лучшем случае. Скандал.
Но таким образом отбор гостей, да, отбор богомольцев, которых туда приглашали к этой службе, должен был быть очень таким строгим.
Ну, несмотря вот на то, что это были уже 80-е годы, вот, я тоже не прям сразу попал туда. Вот, не сразу, поэтому... Нет, конечно, это были люди проверенные, которые с батюшкой были на протяжении многих лет уже, которых он знал. Вот. Вообще церковный мир был совершенно замечательный.
И никто...
Конечно, встречались разные штуки, вот. Но они опять тоже как-то свои были.
Но в данном случае никто не оказался стукачом.
Нет, по милости Божией, никто не оказался. Никто. Как и батюшка сам никогда не был, хотя его пытались. Вот. Говорят, что, в общем-то, и первый раз покинуть удельную пришлось от того, из-за того, что уехать в Зазелье, из-за того, что он отказался сотрудничать, доносить.
А Павловский посад, кстати, тоже по воспоминаниям некоторых священников, с которыми вот доводилось общаться, достаточно был таким... Сейчас, может быть, некрасиво прозвучит, краем непуганных церковников, куда ссылали всех, кто не доносил, всех, кто по тем или иным причинам был неблагонадежен. И там в Павлопосадском районе было там с десяток, наверное, храмов, которые не закрывались или которые там наследовали вот таких настоятелей.
Ну, может быть, я, к сожалению, совсем не знаю Павлопосадского района. Вот, батюшку и похоронили там как раз в этом храме, в Зазелье, где он служил по настоянию матушки. Там кладбище
прихоронили. И ее потом там же похоронили.
И ее там же похоронили. Да, она очень боялась, что если батюшку похоронят в удельной, то могут не разрешить ее там туда похоронить. Да, поэтому вот... Ну, это как вот одна из версий таких.
Мне рассказывали, это не касается уже... нашей непосредственно вот этой хронологической линии, но сразу после, в начале 90-х, мне рассказывал священник, который служил неподалеку тоже от Павловского посада, храмы начинали возвращать, восстанавливать, и нужны были колокола. Колоколов не было, денег на колокола не было. И вот они снаряжали ночные экспедиции за колоколами, они ездили по селам, а очень часто в селах были вот эти пожарные рынды, да, из старых церковных колоколов. И он говорит, что очень неплохие наборы таким образом собирались на колокольне. И бывали случаи, когда просто в ночи там священник одного храма собирает бригаду за колоколами, а его...
Эти два поезда встречаются,
начинают делить, кому же достанется колокол.
Да, мы тоже, у нас владыка Петерим в свое время для Иосифа Волоцкого монастыря посылал в одно место, там, говорит, колокол висит, говорит, как пожарный, говорит, надо им, говорит, пусть рельсу, говорит, повесим, говорит, вот, а это, говорит, надо вот для храма, для монастыря тогда, когда открывался, вот.
Но эта экспедиция была не в ночи организована, а при свете дня.
Ну, конечно.
Обмен колокола на рельсу.
Ну, разные были вещи, разные были. Вот. Да вообще ситуация была разная, по-разному ее выдерживали. Был же запрет на колокольный звон. Вот. Вот владыка Валентин сейчас у нас служит, митрополит
Мищук, да.
Мищук, да. Вот он вспоминает, говорит, когда меня, говорит, назначили в Тамбов. Вот тогда, говорит, колокольный звон, говорит, запрещен был вообще, говорит. Вот,
никакого... вот с кем нам надо, кстати, пообщаться, мне кажется. Не,
да, было бы интересно, я думаю.
Вот, если владыка согласится, если... то мы будем только рады.
Ну, это надо с владыкой разговаривать, да, вам самим.
Ну да, там вот, достаточно богатая церковная
биография. Да, вот он говорит, это, как, а как не звонить? Вот. Уполномоченному начали, говорит, в соборе звонить, когда я приезжаю. Он говорит, что за безобразие, говорит, почему звонят? Он говорит, как почему, говорит. по протоколу, говорит, положено. Говорит, архиерей приезжает, говорит, вот, как его, положено встречать протокольным звоном. Вот он, как, говорит, положено. Да, вот, смотрите, вот положено. Вот он внушил, значит, уполномоченному о том, что это без этого никак. Вот, и начали звонить, когда он приезжал. Потом, говорит, начали везде звонить, так потихонечку возобновили.
Похожая история, я вспоминаю, была с митрополитом Никодимом в новгородских храмах. Тоже была беседа с уполномоченным, в ходе которой митрополит просто сказал, что он очень тщеславен. И, и ему нравится, когда его встречают колокольным звоном. Уполномоченному это объяснение очень понравилось. Мол, где вы такие же, как и все остальные, и пускай вам звонят.
Вот, ну что, времена-то были разные, понимаете. А в некоторых храмах для того, чтобы не искушаться самим, не искушать никого, вот, ну, по крайней мере, по рассказам одного батюшку я знаю, который продал все колокола со своего храма, чтобы вот не было искушения звонить. Вот, было и такое, к сожалению. Ну, что ж, все. Кто-то сохранял, не звонили, да, не звонили, но сохраняли, звонится колокола. Вот, потом, когда разрешили, начали звонить. Ну, не знаю, я вырос на том, что вот церковный колокол, может быть, в детстве этому не придавал значения, но у нас он звучал всегда.
В удельный,
да. Причем это всегда было две службы, ранние и поздние. К 7 часам утра всегда вот этот вот... Звон.
Храм, кстати, дорогие слушатели, если интересно вам, думаю, что очень интересно посмотреть, как он выглядит. Достаточно необычный, деревянный, он невысокий, но такой приземистый, большой, и никогда не закрывался.
Да, и главное, совсем недалеко от Москвы, да, и, мне кажется,
и что прямо сейчас... Вы знаете, вот в нем все-таки какое-то внутреннее убранство, оно очень благородное. Он, ну вот... Очень похожий храмик, он, правда, поменьше, это в Наташино, в Люберцах. Ну, вот он внутри, он расписанный росписью, и вот такой вот он, как шкатулка какая-то такая.
Да, получается. Кстати, да, да, да.
Вот.
Да,
а вот в удельный, это дерево лакированное, такое тонированное, темное, вот, оно очень благородно смотрится, нет вот этой яркости какой-то, еще что-то стоят эти иконы в киотах больших совершенно. То есть такая вот, знаете, благородная атмосфера. Да,
за советское время он никаких перемен в убранстве не претерпел, этот храм.
Ну,
как
по крайней мере,
то, что и
да, да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня архимандрит Алексей Воложанин, настоятель Петропавловского храма в Лефортове и благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии.
Отец Алексей как-то удивительно рассказывает об этом времени. Время действительно было непростое. Прямых гонений, конечно, уже не было, но приходилось скрываться. А вот отцу Алексею посчастливилось попасть в такую вот атмосферу, где, как я понимаю, вот ваше такое возрастание, да, вашего церковления проходило удивительно мирно. И таким образом ваше решение поступить в семинарию, оно было таким... естественным, да, не спонтанным, а вызревшим вот в этой атмосфере.
Ну, вы знаете, вот как, то, что оно было вызревшим абсолютно, но это не значит, что прям как-то изначально оно было прям вот только... ну, было желание родственников, что там, допустим, я стал военным, вот, потому что у нас удельный поселок, он не только церковный, вот, но и воинская часть у нас была, и поэтому в основном мои одноклассники... Многие из них дети как раз офицеров, которые служили в этой части. Вот. У меня две тетки замужем тоже за военными были. Это, конечно, где-то у них было у всех желание, чтобы я стал военным. Вот. Но уже в самый последний момент я понял, что все-таки это не мой путь. Я пытался поступать в военное училище, я понял, что поступаю, вот, я написал, значит, что по состоянию здоровья прошу отчислить с курсов абитуриентов, вот, чем в военкомате вызвал, значит, жуткое негодование, и через месяц я поступал в Московскую духовную семинарию.
В первый раз?
Да, первый раз.
И не поступили?
Нет, не поступил. Но вот с того момента я уже знал точно, что вот это мой путь, которым я хочу идти, как я говорил уже, да, военком сказал, будет 2 года подумать, Ничего не изменилось в моем решении, только утвердился. Вот я знал, что я хочу, и придя из армии, конечно, первым делом вот Господь привел меня к Владыке Петериму, вот, а потом монашество, постриг.
Мне кажется, вот у митрополита Петериме и о вашей работе при нем, о вашей работе в отделе, мне кажется, имело бы смысл поговорить отдельно, потому что эта тема такая большая.
Она огромная, и фигура, но, может быть, даже не только, митрополита. Не только со мной одним,
да,
потому что
может
тут
быть, да.
Есть как раз люди, которые помнят Владыку Петериму еще достаточно молодым, деятельным. Вот. Я, допустим, отец Иван Сирота, как вот над ним смеялись, это, очень жалели его в отделе, говорит, Ванечка Сирота, вот, а никто тогда еще не знал, что у него фамилия Сирота, ну вот, а сейчас он, как мы говорим, теперь это как бы сирота, настоящая сирота Казанская, потому что он клирик Казанского собора на Красной площади, вот, но он с Владыкой был много-много лет рядом, поэтому, конечно, он мог бы тоже много интересного рассказать. Ну, много людей вообще талантливых прошло через руки митрополита Петерима, который сегодня да, здравствует,
вот,
служит
митрополит
церкви.
Петерим как-то он обладал, вот, по мемуарам даже можно об этом судить, обладал каким-то удивительным умением привлекать к себе талантливых людей, в том числе талантливую молодежь, в том числе и как бы не совсем даже церковную молодежь, и через привлечение к себе привлекать ее к церкви, к служению.
Он умел
церкви
выбирать, он не боялся звать, он как мой друг, вот у тебя иеромонах Никон Белавинец вспоминает, говорит, я-то просто ходил, говорит, в храм, он меня из народа позвал в алтарь и сказал, не хотите ли вы быть вместе с нами. Вот, поэтому...
А вы вот к тому моменту, когда вы решили поступать в семинарию, вы уже были в алтаре, вы уже были...
Нет, что... Нет? А, нет, я был в алтаре, да, как раз перед армией. Начинал я со сторожа в храме. Вот, работать уже, скажем так, когда я не поступил в семинарию, вот, что нужно было где-то работать до призыва в армию, вот, а куда уже теперь с такой репутацией никуда особо не пойдешь, вот, а вот меня взяли в удельную, мое первое послушание в удельную было сторожем в храме, а потом...
И трудовая книжка у вас там лежала?
Что?
Трудовая книжка у вас там лежала?
Да, да, да.
Вот. У вас первое место работы?
Нет, школа, в школе работал. Первое место работы в школе.
А кем?
Старший вожатый.
А.
Вот.
А,
да, доработал, я работал.
Прихотливая
время.
Трудовая биография. Старший, да, вожатый, да. Потом, как там вас, истопник или сторож?
Сторож. Да. Совершенно замечательное время было, потрясающе. Вот. Потом возникла необходимость. Нет, конечно, в алтарь очень хотел. А вот сегодня вся молодежь, она сегодняшняя тоже, они с такой завистью смотрят на этих мальчиков, те, которые ходят в храм, которые стоят в храме, вот с такой завистью всегда смотрят на этих мальчиков, которые в алтаре ходят в стихарях. Вот. А сейчас-то их много, а тогда-то их было немного. Вот. Я помню, еще мальчишка, еще, конечно, не работал, там просто ходил, прихожанином был, Клавдия Санна, покойная, регенция левого хора, совершенно замечательная женщина, можно сказать, вот она тоже очень много сыграла в моей жизни, в становлении моем. Она жила на параллельной улице со мной, совсем рядышком. Вот. Комнатка была, вот у нее домик такой был очень маленький, точнее, часть домика. Комнатка была меньше, чем вот наша студия. Топилась она печкой, вот. И вот, значит, в этой комнатке была печка, кровать, и стоял большой рояль, вот, поэтому, а познакомился я с ней, она уже, к сожалению, была в преклонном возрасте, и несчастье было, она сломала руку, вот, а мы знаем, что в пожилом возрасте все это срастает с рук, ну, вот мы вместе, я ее доводил до дома, вот, помогал где-то что-то какие-то там, по дому какие-то вещи, вот, конечно, я стоя на клиросе, пытаясь там подвывать, потому что с пением у меня не очень хорошо, вот, но что-то вот, по крайней мере, читать учился там, и с какой завистью я смотрел там на детей диакона, настоятеля, которые ходили в алтарь, ходили в стихарях, конечно, мне это очень хотелось, но уже позже, гораздо позже, когда я вначале сторожем работал, а потом возникла необходимость в алтарнике Америке. И вот мне, меня взяли тогда в алтарь работать уже. Вот я, как знаете, между двух огней оказался. Две такие были закадычные, или как сказать это правильно-то, закадычные подруги, в кавычках, монахиня Анна, алтарница была такая совершенно замечательная матушка, царство ей небесное. Вот,
это её, тоже примета советского времени.
Ее такая,
да,
подруга-девица монашки. Старая вот, была Евдокия Ризничная. Вот. Ну, они, конечно, дружили, но дружба между женщинами такая, знаете, ревностная была. И вот я между этих двух огней, обе они меня учили, но хочу сказать...
Школили они вас?
Они меня любили при всем при том, вот, я их очень любил, и до сих пор молюсь, и с огромной... Ну, вообще, как-то вот тот период тех прихожан, которые тогда были, они очень сильно в памяти, на клиросе, допустим, на левом клиросе повседневно там пели, были «Маша большая, Маша маленькая». Вот. Ну, «Маша большая», это, конечно, сейчас Маша, тогда-то она для меня бабушкой была. Вот. Замечательно.
Все эти люди, которые помнили другое время, другую церковь.
Да, но они сами другими были. Вот. Как они меня учили, как что делать. Ну, так я теперь это помню. Вот они меня научили. Один, не надо было много раз объяснять. Я знал, что после каждой службы, как минимум, в алтаре, где совершалась служба, надо хотя бы пропылесосить. Вот. Это обязательно. Даже в голову не приходило, что этого делать не надо. Вот. Они говорили мне, что, ну, то есть научили меня, что ковры надо все-таки влажную уборку там делать периодически. Но периодически это как? Не каждый день, но через день. Это делалось. И не надо было повторять, что это надо делать, это делалось. Вот. Мы как-то...
То есть вы как в храм ходили каждый день на работу?
Да, конечно, конечно. Я работал. Я за это деньги получал. Но вот...
Это, а служба тоже для каждый меня, день?
Для... В удельный каждый день была служба, да. Нет, мне, день, дав... мне, по... мне давали выходной какой-то, потому что матушка Анна там была, как-то мы чередовали с ней. А потом мы были другими внимательными. Сейчас вот не слушают, не хотят ничего слушать. Мы почему-то знали, для какого батюшек-то несколько всегда было в удельных, приход большой был, знали, для какого батюшка окно открыть надо, для какого закрыть надо. Мы знали, кто любит ладно побольше, мы знали, кто любит ладно поменьше, там в силу, чтобы в кадило положить. Вот, то есть мы все это знали, мы все это старались выполнять, делать. А сейчас как-то, ну не знаю, не очень хотят все это.
Это расслабленность, да, в этом присутствует. Да. Да.
Вот они наверное, в этом есть какая-то и наша вина.
Так из того поколения большинство стали священниками, а сейчас уже нет.
А крепко вам доставалось от священников, если что-то шло не так на службе?
Не знаю, ничего так, ну, нет, не было такого, чтобы... Мне рассказывают, что владыка Петерим в молодые годы был очень крут, но как-то я вот уже попал
что
к владыке Петериму.
Ходят, ходят в церковной среде, да, вот такие, да, вот эти, да, алтарные,
вот,
страшилки,
вот вы знаете,
о том,
вот
что...
При том, я очень счастливый человек, я очень счастливый человек. Мой церковный жизненный путь, я благодарю Бога за... каждый день прожитый. Может быть, где-то я не совсем всегда достоин был чего-то, но вот, ну, по большому счету, что такое сельский мальчишка поселковый. Да, конечно, удельно это не совсем село, вот, ну, опять...
Да и направление такое, Москва, прям, скажем, рядом.
Ну, а в Москве тоже мы не так часто бывали, ну, в гости, да, к родственникам, да, тогда ездили. Это сейчас надоело, все, сел на электричку, поехал. А тогда нет, тогда вот она, жизнь там была внутри этого сообщества, она и была, и не надо никуда было ездить. Вот. И Господь меня посылал без всяких церковных связей. У меня ни родители, ни священники, никто. Без всякого какого-то такого. Господь посылал всегда добрых людей на моем жизненном пути, которые вот были рядом, которые где-то что-то подсказывали, где-то как-то помогали. Вот. Наверное, где-то вот Господь своими молитвами двигал. Вот. И я благодарю Бога за все.
Спасибо вам большое. На этом наша программа заканчивается. Напомним, что это совместный проект музея «Советский Союз Веры и Люди», музея исследовательского центра, где мы говорим и изучаем историю повседневной церковной жизни с послевоенного времени до распада Советского Союза. Директор этого музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Напоминаем вам,
что нам можно писать, не только можно, но и нужно, на адрес музея под спудом в одно слово собака.яндекс.ру и...
info@radiovera.ru. Мы очень ждем ваших писем, каких-то пожеланий, историй, если у вас есть что рассказать про интересующие нас темы, повседневность, советскую церковную повседневность. Мы будем очень рады, признательны, и это может пополнить коллекции музея, по крайней мере, какой-то такой устной его части. Отец Алексей Воложанин, архимандрит, настоятель Петропавловского храма в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, был сегодня у нас в гостях. Спасибо
и мы надеемся
большое.
Еще поговорить о да. владыке Петериме по меньшей мере, а может быть, какие-то еще другие темы затронуть в наших следующих передачах с отцом Алексеем.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».